«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В начале декабря в России появится официальная цензура. Роскомнадзор начинает круглосуточный мониторинг сетевых средств массовой информации при помощи специального программно-аппаратного комплекса. Об этом сообщает свежий номер журнала «Коммерсант. Деньги». На соответствие российским законам будут проверяться не только тексты, но также фото, аудио и видео, как редакционные, так и выложенные пользователями. Уровень развития технологий уже таков, что тотальная слежка перестает быть фантастикой. Итоги тендера на разработку программно-аппаратного комплекса контроля, или сокращенно ПАК, информационно-коммуникационного сети интернет были подведены еще в апреле этого года. Из конкурсной документации ясно, что ПАК будет мониторить весь контент сайтов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. Вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в 80-е и 90-е годы заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, в 94-96 годах главой Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании МП «Биомедикалс», он в нашей студии. Ильей Рассоловым, доктором юридических наук, Сергеем Яковлевым, главным редактором журнала «Коммерсант. Деньги». Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Грызунову. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, представляет ли угрозу свободе слова появление официальной цензуры над российским интернетом?
Владимир, мы с вами давно знакомы, поэтому я позволю себе немножко отвлечься от главной темы нашего разговора и хочу вас поздравить. У вас сегодня день рождения. Сейчас в Москве уже 10 час, а вы сидите за рабочим столом, но, надеюсь, после окончания передачи жена вас достойно встретит.
Спасибо.
Конечно же, это серьезная проблема. К сожалению, соответствующие службы... Не только Роскомнадзор, но и другие структуры недовольны тем, что у нас существует свобода слова и свобода печати в стране, а область сети, сеть – это пространство свободы. Это надежда на то, что цензура, которая отменена российским законом о печати, никогда в нашу жизнь не вернется. Но угрозу, конечно, это в определенном смысле представляет вот в этом секторе, потому что, ну, не надо ее преувеличивать. Вот эти вот охранители, в кавычках, они не смогут контролировать всю сеть. Ну, хотя бы потому, что те сайты, которые находятся в зарубежной юрисдикции, а кроме того, сайты, которые не являются зарегистрированными средствами массовой информации, журналистика очень сильно изменилась в последние годы в связи с появлением интернета, она приобретает новые формы и будет дальше совершенствоваться. Сегодня огромное число потребителей информации, граждане вообще не читают ни газет, ни журналов. Многие уже испытывают отвращение к тому, что показывают у нас федеральные каналы, а живут в интернете. И эту свободу, я абсолютно уверен, у нас никому не отнять.
Вопрос Сергею Яковлеву, главному редактору журнала «Коммерсант. Деньги», из чьей редакционной статьи мы узнали эту новость. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Насколько реальна вот та угроза, о которой вы написали в сегодняшнем свежем номере своего журнала?
Ну, вы знаете, это вот она... Примерно на то же, в то же, мне кажется, упрется и с тем же столкнется, с чем столкнется система мониторинга, про которую вот там на прошлой, позапрошлой неделе много говорили. Я имею в виду систему, которую ГАИ расставляет по московским дорогам. Там свои особенности человеческого фактора в так называемой полностью автоматизированной системе. Здесь будут свои особенности. То есть человеческий фактор, который, ну, так сложилось в нашей стране, имеет гораздо большую роль и подавляет любую автоматику и любую систему, вот он здесь будет играть главную роль. И в это все упрется. И те неприятности, которые могут ждать, предположим, интернет-СМИ, и наоборот, вот то, что как бы мы связываем с тем, что они не смогут нормально воспользоваться всей информацией, которую смогут собрать, это тоже человеческий фактор.
Вопрос Илье Рассолову, доктору юридических наук. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер, Владимир Ильич.
Какая законодательная база существует в России для установления цензуры в интернете?
Я также хотел присоединиться к поздравлениям Владимира Алексеевича с днем рождения. Я думаю, многие слушатели тоже солидарны со мной. Ну а по существу можно сказать о том, что сегодня, конечно, весь контент контролировать или мониторить просто невозможно, потому что интернет задумывался как технология, где существует лишь последующий, а не предыдущий цензурный контроль. И, по сути дела, заточен интернет совсем не под это. Да? Но де-факто это существует и уже сегодня. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы не являемся участницей Конвенции по борьбе с киберпреступностью 2001 года, там есть 35-я статья, где возможно установление как раз центра контактного, который мониторит информацию. У нас в управлении КАИ и в других органах такой центр существует, который действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и никаких проблем здесь по мониторингу нету. Но что здесь существенно и на что я хотел обратить внимание наших коллег? Дело в том, что интернет, как я сказал, он не был заточен под это, да? И у нас даже в законодательстве нет понятия сетевого СМИ. Дело в том, что интернет сам вырождается, и он выродится в новую технологию, где проблем вот идентификации не будет, но и не будет также цензуры.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомпечати, ныне старшим вице-президентом компании МП Биомедикалс в нашей студии, Ильей Рассоловым, доктором юридических наук, и Сергеем Яковлевым, главным редактором журнала «Коммерсант Деньги», и чьи редакционные статьи мы узнали эту новость. Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», интуитивно ощущает угрозу свободе слова в сети.
Знаете, такая угроза при наступившей власти всегда есть. Если еще не реализована, то реализована будет наверняка. Я давно не чувствую себя комфортно. Но это не происходит в сети, это происходит в жизни. Она есть. А в сети, ну, начали какие-то происходить странности. Постоянно связь рвется. Но конкретного пока я сказать не могу. Реализовано. Все DOS-атаки, все работает.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в 80-90-е годы заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, в 94-96-м главой Госкомпечати и ныне старшим вице-президентом компании МП Биомедикалс в нашей студии, Ильей Рассоловым, доктором юридических наук, и Сергеем Яковлевым, главным редактором журнала «Коммерсант Деньги». Вопрос Сергея Грызунова. Считаете ли вы вот угроза установления цензуры в интернете одной из первоочередных, что ли, угроз российской журналистики?
Да, думаю, что нет. Гораздо более серьезной угрозой является состояние подготовки и будущих журналистов, их профессионализм. Такие опасные явления, как самоцензура, которые сегодня это влились в кровь и плоть молодых наших коллег, и это видно невооруженным глазом, особенно на строго контролируемых государством телевизионных наших каналов. Это страшное явление, самоцензура, когда молодые люди учатся на плохих примерах и автоматически повторяют их. Вот мне кажется, что нужно обратить особое внимание на систему подготовки журналистов в нашей стране, чтобы не допускать подобных явлений, чтобы молодые журналисты, когда приходили впервые на свои рабочие места, относились к своей профессии, ну, что ли, порядочнее, чем многие-многие наши нынешние коллеги. Я это знаю по своему опыту, потому что вот уже много лет я профессорствую, как вы сказали, в МГИМО на факультете международной журналистики. И поверьте мне, это моя очень большая надежда, мои студенты, которых я стараюсь вылечить от этой болезни самоцензуры.
Вопрос Сергею Яковлеву. Как, по-вашему, рассчитана ли вот эта информация, которая просочилась и в ваши средства массовой информации, на то, чтобы установить страх перед возможными, что ли, острыми публикациями в интернете?
Я думаю, нет, потому что острота публикации все-таки не поддается там чисто математическому, да, вылавливанию, вот арифметическому, с теми системами, с которыми работают эти программы. Ведь мы имеем дело со списком слов и выражений. Ни на что больше машина не способна. Поэтому для начала было бы просто крайне интересно получить список, который чиновники, ответственные за вот этот мониторинг, какой список изначальный подается и с чем начнет эта система работать в декабре. Вот отсюда многое будет понятно, но интонацию заметки и все, что связано, да, вот с обличительным пафосом, еще что-то такое, машина не может этого вычленить.
Вопрос Ильи Рассолова. Как, по-вашему, от наличия слов, выражений и прочих меток из заданного чиновниками списка, можно ли подверстать под это условие любую задачу, которую поставит перед этой программой государство?
Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что список никто не даст, и список, в общем-то, есть. Его можно даже подумать, какие ключевые слова здесь будут впервые. И не только впервые использованные. У нас есть приказ Минсвязи номер 65, я хочу огорчить многих слушателей, наших коллег-гостей, друзей, да. Есть драконовские просто правила взаимодействия операторов связи с правоохранительными органами 2005 года, эти правила. И, в общем-то, вот возможность уже сегодня без этой системы воздействовать на неугодные сайты, так скажем, владельцев, она существует. Другой вопрос, это самый важный вопрос интернета сегодня, в том числе и сетевых СМИ, которые существуют, это саморегуляция. Да. Вот если сегодня саморегуляция интернета будет на таком уровне, как есть, нас ждут непростые времена. В том числе это связано и с самоцензурой, о которой вот наш коллега говорил. То же самое происходит сегодня с операторами, с провайдерами. К сожалению, они при удобном случае, ну вот, сливают, так скажем, все, что можно и не можно.
Слушаю вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, присоединяюсь, поздравления ваши.
Спасибо большое.
Вот меня, вы знаете, не то что возмущает, а просто смешно. Вот у нас у власти люди, которые знают, что такое физика, они не понимают. Они один в КГБ учился, другой где-то на юридическом. Расставляют вокруг ФСОшников. Даже в культуру сейчас вот эти губернаторы, ФСОшники, ставят тоже из ФСО. То есть полная, абсолютная безграмотность людей. Ведь первый закон физики, ему уже не знаю сколько сотен лет, что действие рождает противодействие. Но никогда они не добьются своим нажимом того, чего они хотят добиться. Вот это, мне кажется, все-таки, знаете, из-за того, что у них ограниченные мозги. Они ни на что больше не способны, они способны соображать, что надо делать с людьми. А про ключевое слово я хочу сказать. Его знают все в стране. Это слово «Путин». Где оно встречается, сразу сливается информация.
Слово Сергею Грызунову.
Ну, спасибо, во-первых, за такие взволнованные слова. Я хочу повториться, уж вы меня извините, Володь, по старой дружбе, но слушательница наша вот в чем, безусловно, права, в том, что власть у нас по-прежнему рассматривает взаимоотношения между обществом и журналистами, то бишь между средствами массовой информации, как взаимоотношения начальника с подчиненным. А схема эта должна выглядеть в форме равностороннего треугольника. Причем вершиной этого треугольника вовсе, как бы там три вершины есть, да, три угла, не обязательно должна быть власть. взаимоотношения должны быть абсолютно одинаковыми. Власть не может стоять над обществом и над средствами массовой информации. Власть с помощью средств массовой информации только доносит до общества необходимую информацию. А на самом деле, конечно, общество должно быть наверху, взаимодействуя через средства массовой информации, в том числе и со властью. Власть, которая этого не понимает, обречена. Власть кровно должна быть заинтересована в том, чтобы в стране слово и средства массовой информации были свободны. Только это является основой развития настоящего подлинно демократического общества.
Вопрос Сергею Яковлеву. Вот в вашем журнале сказано, что главное – это цензура над форумами. Государство берет на себя функции верховного смотрителя этих форумов. Как вы считаете, похоже ли это на предвыборную меру? Но если уже перед парламентскими выборами не успевают запустить эту систему, то хотя бы перед президентскими?
Я думаю, что нет. Делается это на поствыборную пору, поскольку она предстоит для той власти, там, для того же Путина, видимо, весьма долгая. Вот это все делается на следующие, там, я не знаю, сколько лет. Потому что зачем перед, ну, то есть перед выборами успели или не успели, это не важно. Выборы пойдут и пройдут во многом, наверное, предсказуемо. Вот. Поэтому нет, это, конечно, задел на будущее, на наше ближайшее будущее, в этом мы будем жить.
Вопрос Ильи Рассолова. Как вы считаете, похоже ли это на предвыборную меру, тем более, что уже с весны идет подготовка к этому шагу?
Ну, дело в том, что интернет-пространство действительно представляет собой силу, реальную силу. Я сам пользователь Фейсбука, и вот слушатели могут зайти там на мою страницу и посмотреть, насколько это сила. В действительности интернетом охвачено более 1,5 миллиардов человек на всей планете. Степень проникновения интернета в России – это 26-30%, это где-то 40 миллионов людей. Да? Причем не самых, так скажем, малообразованных людей. Поэтому, безусловно, власть, так скажем, ну, некоторым образом прижимает уши. Можно вспомнить пример с соседней нам страной, в Белоруссии, где накануне предыдущих выборов было куплено у Китая, у друга белорусского, значит, самая эффективная, в общем, система фильтрации контента, да? Но она так и не заработала, понимаете? Потому что маленькая, даже или большая страна, неважно, да, не может справиться одна, да, со всеми проблемами, которые стоят здесь в плоскости интернет-права. Я, может быть, разочарую многих и в студии, и слушателей наших, но сегодня какое-то отдельное, маленькое, большое, неважное государство не является врагом интернета. Врагом интернета, настоящими врагами интернета сегодня являются, конечно же, крупные сетевые корпорации, которые навязывают правила игры. Поэтому государство не способно, в том числе Россия, мы статисты, чтобы было понятно, да, наша доля интернета всего, Рунета и новые зоны, которые мы открыли, зоны РФ, мы 1-1.5%. Поэтому мы, если хотим сами на себя наложить руки, но все остальные зоны посмеются над нами.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вообще, функционально, по-моему, ничего нового в этом приборе нет. То есть, по-моему, Россия уже давно готова к глушилкам всякого рода. То есть, это функциональный аналог глушилок. Вот. Ну, и очень любопытно, конечно, узнать функциональные свойства этого комплекса, если они известны. Любопытно было бы их послушать. В частности, скажем, может ли он, к примеру, вычислять, вот сказано, он нацелен, заточен там на форумы, на блоги, может ли он вычислять, так сказать, авторов, чтобы к ним применять какие-то там меры воздействия. И мне еще кажется, что в связи вот с событиями этих африканских революций вполне возможно, что его функции каким-то образом блокировать массовые вот эти вот средства коммуникации, в том числе мобильную связь и массовые форумы. Так ли это, если возможно, скажите, пожалуйста. Спасибо.
Слово Сергею Грызунову.
В этой связи я вот что хотел бы сказать. Еще раз возвращаясь к взаимоотношениям власти или сетевых ли корпораций, люди должны понять, что свободные средства массовой информации, к которым относится интернет, легче контролировать, как это ни странно, чем несвободные. Я прекрасно помню, как в Советском Союзе чем больше зажимали, и вот сейчас наш слушатель говорил о глушилках, и глушили, как их называли тогда, враждебные радиостанции «Голос Америки», BBC, «Deutsche Welle» и так далее, люди все больше и больше находили способы эти радиостанции слушать. Чем больше, чем крепче становилась советская пропаганда, тем больше и больше в ежедневную жизнь нашей страны приходили самиздатовские издания.
Вопрос Сергею Яковлеву. Как, по-вашему, может ли интернет-сообщество что-то противопоставить вот этому наступлению официальной цензуры, как пишет ваш журнал?
Ну, надо разделить, наверное, ведь речь идет об официально зарегистрированных, то есть об интернет-СМИ, поскольку они уже подчиняются всем законам о средствах массовой информации, я не знаю, что они могут противопоставить. Они будут получать там такое-то количество, да, предупреждений в год, после чего речь идет о закрытии издания. Значит, им остается только тщательнее модерировать то, что присылают посетители их ресурсов в качестве своих комментариев. Это первое. А интернет-сообществу, которое не является, не там люди, которые не зарегистрированы как средство массовой информации, по-моему, нужно плевать на это. Вот и все. Что это такое? Вообще-то есть закон прямого действия, конституция, запрещается цензура. Поэтому надо чувствовать себя свободным человеком.
Напомню, что в начале декабря в России появится официальная цензура. Роскомнадзор начинает круглосуточный мониторинг сетевых средств массовой информации при помощи специального программно-аппаратного комплекса. Об этом сообщает свежий номер журнала «Коммерсант. Деньги». На соответствие российским законам будут проверяться не только тексты, но также фото, аудио и видео, как редакционные, так и выложенные пользователями. Уровень развития технологий уже таков, что тотальная слежка перестает быть фантастикой. Вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете мы сегодня обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, 80-90-е годы, заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, в 94-96-м главой Госкомитета по печати, ныне старшим вице-президентом компании МП Биомедикал, в нашей студии. А у нас на прямой телефонной связи доктор юридических наук Илья Расолов и главный редактор «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 260, ранено около 1300 человек. Таковы последние данные властей. Разбор завалов в городах Ван и Эрджиш, наиболее сильно пострадавших от стихии, продолжается. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос связан с недавним интервью «Радио Свобода», в котором он выступил с критикой действующей власти. Тверской суд Москвы сегодня отказался смягчить меру пресечения арестованной тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. В центре Москвы задержано более 10 активистов оппозиции, которые пытались провести акцию в рамках общественной кампании «Фиктивные выборы вне закона». Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обжаловала обвинительный приговор, вынесенный Печерским судом Киева по делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Сирия отозвала своего посла из Вашингтона в ответ на аналогичный шаг Соединенных Штатов. Правозащитная организация Human Rights Watch требует от новых властей Ливии расследования гибели 53 сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Интернет-ресурс WikiLeaks приостанавливает публикацию конфиденциальных документов внешнеполитического ведомства США из-за проблем с финансированием. Палата общин британского парламента обсуждает вопрос о назначении референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза или пересмотре условий ее участия в нем. Умеренная исламистская партия Энна Нахда лидирует на прошедших воскресенье выборах в Тунисе, первых за многие годы, проходивших в условиях свободной политической конкуренции. Мансур Арбабсиар, обвиняемый в подготовке покушения на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, в ходе предварительных слушаний в суде Нью-Йорка не признал свою вину. Бывший король Румынии Михай во вторник выступит в парламенте страны впервые за 65 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете мы сегодня обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором МГИМО, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомпечати, ныне старшим вице-президентом компании MP Biomedicals в нашей студии, Ильей Расоловым, доктором юридических наук, и Сергеем Якулевым, главным редактором журнала «Коммерсант Деньги», они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ильи Расолову. Как по-вашему, Илья, какие темы, которые подняты были на днях буквально в интернете, могли бы вызвать вот недовольство Кремля и стать предметом цензуры, будь она введена уже вот к сегодняшнему дню?
Что цензура, как прямая, так и косвенная, запрещается не только Конституцией, но и законом о СМИ. Там есть также запрет на распространение слухов под видом достоверных сведений, что, собственно, основные нападки на интернет как раз вот по этой части происходят. Ну, а темы вы сами их прекрасно знаете. Это встреча, собственно, президента на факультете журфака и другие темы, которые, в общем-то, выборные, да? Потому что не секрет, что, к сожалению, все превращается в имитацию, да? Имитация всего. Поэтому вот эта имитация, она невозможна в условиях открытого информационного общества, когда все становится, в общем-то, очевидным и понятным для людей, которые имеют доступ к технологиям. Поэтому вот информационное общество, и мы с вами поделимся на тех, кто может иметь доступ, и не может иметь доступ к технологии. Тех, которые не может, становится все меньше и меньше. Поэтому, разумеется, это угроза.
Вопрос Сергею Грызунову. Как, по-вашему, бросилось ли в глаза любому россиянину отличие между тем, как подавалось в официальных средствах массовой информации встреча президента со студентами и как это освещалось в интернете?
Ну, для меня, как для выпускника факультета журналистики МГУ, это, конечно, очень грустное событие, очень неприятное событие. И я вам, Володя, предлагаю сейчас вот уделить немножко, может быть, больше времени этому, потому что оно непосредственно связано с главной темой нашей сегодняшней передачи. Тут масса ошибок была. Во-первых, неправильный выбор места. На журфаке надо встречаться со студентами и преподавателями журфака. А с так называемыми проверенными активистами молодежными нашими в другом месте. На Селигере, в Кремле, в Останкино, в офисе «Единой России», наконец. Это была двойная ошибка. Ошибка организаторов из администрации президента, а также соорганизаторов. Я имею в виду, прежде всего, деканат факультета родного, которые обязаны были просто предусмотреть все варианты развития событий, в том числе и то, что получилось. Я полагаю, что мы являемся свидетелями неполного служебного соответствия руководству факультета. Вообще, надо сказать, что в последние годы я ничего хорошего не слышал про родной факультет. Вот мои студенты в ГИМО, на факультете международной журналистики, где я преподаю, вот они мне много раз уже рассказывали, потому что у меня каждый год новая группа, они мне рассказывали, что выбирали между журфаком МГУ и журфаком ГИМО. И выбор был не в пользу МГУ, потому что уровень преподавания в моем родном университете, к сожалению, не соответствует тому уровню, к которому мы привыкли, то, что мы видели. Я думаю, что многоуважаемый Ясин Николаевич Засурский, многолетний декан факультета, у которого мы учились, 40 лет он был деканом нашим, тут он, по-моему, с выбором наследника или наследницы здорово ошибся. Факультет явно находится в кризисе, и это мы отчетливо увидели в сети, не по программам наших федеральных каналов, а в сети. Нет звезд преподавателей. Не секрет, что руководители нынешних средств массовой информации в России не хотят брать на работу выпускников журфака МГУ. Вот недавно Сергей Пархоменко, по-моему, у вас, или нет, на «Эхе Москвы» я слышал его выступление, он говорил как раз об этом. Известные журналисты, тот же самый Сергей Пархоменко, прекращают сотрудничество с факультетом журналистики МГУ, где у них были мастер-классы и так далее, потому что не созданы условия для нормальной работы, в отличие от того же МГИМО, где я преподаю, где рядом со мной такие звезды нашей журналистики, как Виктор Лошак, Виталий Демарский, Юра Кабаладзе и другие. Так что на ваш вопрос, конечно, наверное, вот это ответ. Да и вообще вот меня возмутило, например, возмутил тот факт, что вот где это видано, чтобы гости приходили в дом, а хозяина дома в дом не пускали. Я имею в виду вот хозяйку, в данном случае, декана факультета журналистики Вартанова, ее даже там не было. Ну, как это может быть такое? Я бы обиделся. Несколько дней назад мы собирались с моими однокурсниками на день рождения одной моей однокурсницы, Надюши Щербины, и говорили очень с горечью вот о том, что произошло. И я хочу воспользоваться тем, что мы с вами в эфире, и обратиться. Я надеюсь, что наши слова долетят до ректора МГУ, уважаемого Виктора Антоновича Садовничева, что наш месседж таков, что мы готовы прийти на помощь, потому что среди выпускников факультета немало и кандидатов наук, и докторов, блестящих практических журналистов, которые могут вернуть факультету былую славу.
Вопрос Сергею Яковлеву. Как, по-вашему, вот, будь уже официальная цензура в интернете, попала бы вот эта тема неприятная для Кремля в число подконтрольных, что ли?
Но она могла бы попасть, давайте так, в число подконтрольных тем, она могла бы попасть. Но это не значит, что мы бы об этом не прочли на экранах своих мониторов. Ну да, взято под контроль, а дальше-то что? Ну, то есть я не вижу пока механизма запретить публиковать ту или иную информацию тем или иным свободным людям. То есть в начале передачи абсолютно, мне кажется, правильно прозвучало. Главный враг нас самих – это внутренний редактор. Вот и все. Надо его выключать, он должен до определенной степени руководить нашими действиями, чтобы не прокалываться на каких-то простых вещах, начиная там, я не знаю, от нецензурщины и заканчивая просто плохого русского языка. Вот, плохим. Вот. А дальше все, ну что можно с этим сделать? Да, можно взять под контроль. Это информация о том, как президент посетил журфак, кого туда пустили, кого не пустили, и кто там как бы задавал тон. Это что? Противоречит или вступает в противоречие с каким-то из законов? Это призыв к чему-то? Или это там возбуждение национальной и прочей розни? Нет. Значит, не придерешься. Формально придраться нельзя.
Вопрос Илье Рассолову. А вот то, что подвергались критике действия ФСО, в частности, на журфаке, вот блогерами и другими пользователями интернета, может ли это быть рассмотрено как подрывная деятельность в отношении одной из российских спецслужб?
Ну, на самом деле нет, потому что у нас все-таки есть свобода слова, и не только на радио «Свобода», да? Надеемся, что еще и в интернете, как минимум, да? Ну, а что касается того, что произошло на факультете журналистики, ну, мы с вами видим, что под контроль все взять невозможно. Поэтому, в целом, мы знаем детали. детали знаем. Может быть, в том веке мы всех деталей бы и не знали. Но мы также знаем и другие детали, которые касаются саморегуляции. Вот, в частности, одна из журналистов, талантливая, на мой взгляд, Алина Гребнева, она мне сказала, что людей, которые отмывали факультет после, их было немного. И в основном это были выпускники. Поэтому мы так или иначе в нашей студии все имеем прямое или косвенное отношение к студентам, к выпускникам. Но, в общем-то, еще раз соглашаюсь со своими коллегами, что саморегулирование и самоцензура, она в нас.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича. Тогда я вопрос задам Сергею Грызунову. Как, по-вашему, вот действия Федеральной службы охраны, они могут стать предметом критики, вот, в частности, интернет-сообщества и тех выпускников или студентов журфака, которые были очевидцами этих неприятных сцен?
Видите ли, Володя, сегодня, в наше время, спецслужбы, а к ним Федеральная служба охраны тоже относится, находятся вне критики общества. Понимаете, тут вот еще одна вещь, что это их работа. Природа спецслужб такова, что они могут действовать только при наличии противника или врага, называйте как хотите. То же самое и у Федеральной службы охраны. Проблема в том, что, повторюсь, вот они не подконтрольны. Даже в так, псевдокоммунистические времена, в советские времена, КГБ контролировался партией. Сегодня, если мы считаем, что живем в демократическом обществе, надо менять эту ситуацию, потому что страх возвращается в наше общество, заползает все глубже и глубже, во все поры. Мы что, хотим возврата к разговорам с глазу на глаз на кухне? Нет, не хотим. Охранники, они всегда играли какую-то особую роль при царях, или президентах, или при ком угодно, начиная от Ивана Грозного и, да что говорить там дальше, вон, помните прекрасно, да, ключевая фигура заговора в ГКЧП был начальник службы охраны Михаила Сергеевича Горбачева, некто Плеханов, генерал Плеханов. Он взял на себя ответственность, на которую он не имел права. Он изменник, он должен был предан суду. Дальше, во времена Бориса Николаевича Ельцина, какая власть была в руках у Коржакова? Он был вторым, третьим человеком по влиянию в стране. Это что, нормально? Конечно же, нет. Я хочу вам сказать, что вот эта вот тема, связанные с родным факультетом, я могу на это очень долго говорить, но мне, как мне кажется, что тут еще одна какая-то задача, дай бог, если я ошибусь, стоит перед администрацией у нас. Вот эта вольница, я имею в виду журфак, вольница напротив Кремля через площадь, вызывает за кремлевской стеной у некоторых чиновников большое раздражение. Я знаю из достоверных источников, что они с большим вожделением смотрят на историческое великолепное здание журфака. Тем более, что соседнее здание, которое составляет с ним один комплекс практически, библиотека гуманитарных факультетов МГУ, она уже управлением делами президентов прихвачена. Следующий на очереди, может быть, и родной факультет. И я очень рад тому обстоятельству, что студенты написали открытое письмо, обращение к руководству МГУ по поводу этих событий, и будем ждать теперь ответа, что руководство университета и руководство нынешнего факультета ответят своим студентам, потому что университет всегда был не только факультет журналистики, но и университет – это всегда было пространство свободы. Свобода – это отнюдь не ваша прерогатива и собственность, я имею в виду радиостанцию «Свободу». Свобода, университет без свободы быть не может. Мы знаем прекрасно случаи, когда остракизму подвергались в разных университетах мира и американские президенты, и нынешние президенты, и предыдущие президенты. Там нет такого коленопреклонения перед личностями в обществе подлинно свободным. И я, естественно, когда шел к вам сюда, готовился к этой передаче, прочитал много всего, что написано, и должен сказать, что лучше других об этом написал. Я даже с собой взял сегодняшний номер «Новой газеты» в студию и позволю себе два кусочка прочитать. И вам, Володя, поскольку вы не читали этого еще, готовясь к передаче и к дню рождения, и нашим слушателям. Москва стояла... я забыл сказать, что это, конечно же, Дмитрий Быков. Я считаю, что литератор номер один на нашем современном литературном пространстве. Если он нас слышит, большое вам, Дмитрий, спасибо. Вы тоже учились на факультете журналистики, чему я очень рад. Вот видите, все-таки выпускают хороших, настоящих специалистов наш факультет. Выпускал раньше. Москва стояла в пробке, казалось, чуть живой. Студенты жались робки к решеткам маховой. В охранничьем оскале изобличился враг. Журфак не допускали учиться на журфак. Поэтому студенты, являя ум и прыть, свои апартаменты задумали отмыть. От лажи, халуяжа, бессилия и враг. Пускай случилась лажа, журфак всегда журфак. И последнее коротенькое. А если нас не слышат, отечество отцы, поскольку не колышут их вольные певцы, не дожидаясь знака, очистим местный сад, опять начав с журфака, как 20 лет назад.
Спасибо. Давайте послушаем Александра Черкасова, члена правления правозащитного общества «Мемориал», который считает разговоры о тотальном контроле за интернетом преждевременными.
На сегодня видимых следов активности государства в интернете меньше, чем разговоров о них. Разумеется, есть атаки, DDoS-атаки, которые нередко обрушивают сайты, которые так или иначе могут быть восприняты как оппозиционные, правозащитные и так далее. Кто это организует, непосредственно госструктуры или так называемые общественные организации и отдельные люди, аффилированные с госструктурами, Бог его знает. Но это не есть тотальный контроль, это попытка бандитизма в интернете. Тотальный контроль – это, надо полагать, то, что в Китае. То, что требует очень большого труда, и то, что требует, отказа от многих возможностей, которые сегодня представляет собой интернет. Построить великую кремлевскую стену вокруг всего Рунета, конечно, можно, но потребует колоссальных усилий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
По существу сейчас Черкасов как раз предварил мой вопрос. То есть я никогда в жизни, конечно, не спрошу эту власть, что она должна. В общем-то, это не те люди, к которым я с такими бы вопросами обращался. С другой стороны, понятно, что эти люди понимают, что они могут оставаться на воле, в смысле не за решеткой, только оставаясь у власти. Вот из этого, по-моему, и надо исходить, что они готовы пойти, не абсолютно на все, то уж очень на многое. Но в связи с этим опять вот этот самый проклятый вопрос. Возможно ли у нас технически китайский вариант? Раз. И, видимо, этот вопрос, он теснейшим образом связан, и тогда каковы неизбежные тогда после этого будут политические следствия. Потому что я так не верю, что вот после того, как, если, допустим, это будет осуществлено, то политически будет такое же болото, вот как сегодня, например. Спасибо.
Вопрос Сергею Яковлеву. Как, по-вашему, напоминает ли программно-аппаратный комплекс этого контроля китайский вариант?
Я возвращаюсь к одному из своих ответов, то есть с точки зрения там железа или софта, это может напоминать все что угодно, дело не в этом. Все равно операторами являются люди, предположим, они там возьмут часть инженеров, дальше анализировать эту информацию все равно должны какие-то люди в погонах. Причем, наверное, не с очень там крупными и не с очень большим количеством звезд на этих погонах. И, ну, они не смогут, просто они не могут. Для этого нужно работать, как китайцы. Для этого нужно что-то бояться. У нас никто ничего не боится. Ни те, кто наблюдает за порядком, ни те, кто его пытаются или там нарушают его. Эта страна как бы неуправляемая. И даже людьми в погонах она на сегодняшний момент абсолютно неуправляемая. Поэтому какую бы они там, какое бы оборудование они не установили, ну, будут получать они все это писать на свои там носители и так далее. Благо это сейчас недорого стоит хранить там единицу информации. Вот. Но что с этим делать и кто это будет делать? Большой вопрос.
Вопрос Ильи Рассолова. Как по-вашему ощущается ли страх властей придержащих перед вот таким пространством свободы, как интернет?
Ну, я уже говорил об этом. Я хотел бы сказать о том, что все-таки контроль не то, что невозможен. Технически он возможен. Другой вопрос, что зачем? Во-первых, почему эта модель не сработала в Беларуси? Да? Потому что, в общем, не хватило денежных средств. Чтобы было понятно, это не миллионы долларов, да? Это миллиарды. Да? Потом это все-таки доля электронной торговли, которая активно развивается у нас, да, это 20-30% в год товарооборот увеличивается, да. И если мы берем, допустим, новую зону, зону .рф, да, то куда проще навести порядок и сделать ремонт в одной комнате, чем сразу делать ремонт в двух комнатах, да. Тогда зачем нужно было открывать новую зону, да. Поэтому вот возможно, но а зачем? Зачем делать системы фильтрации, которые изначально неэффективны, да. Ведь свобода прессы и свобода пресса, прессы, как это переводится, да, это свобода, в общем, печатного станка. И печатный станок, который существует в реальном мире, его проще вырубить, да, чем вот этот виртуальный печатный станок. А ситуация оптимистична, на мой взгляд. Почему? Потому что дело не только в журфаке, да. Дело, в общем-то, в законодательстве, которое развивается. Сегодня есть несколько рабочих групп, которые хотят там доделать, переделать закон о СМИ. В том числе в некоторые я вхожу в качестве эксперта и доктора наук. Я хотел сказать о том, что закон о СМИ у нас с 91 года, он, по сути дела, один из самых старейших законов, да? Либеральный закон, который устанавливает важные принципы. Поэтому для меня вот конец этого станка, он связан вот с законом о СМИ. Чем дальше будет существовать закон 91 года, чем стабильнее будет это законодательство, тем цензура будет невозможна.
Вопрос Сергея Грузунова. Считаете ли вы, что закон о средствах массовой информации 91 года – это залог стабильности и свободы слова в нашей стране?
Этот закон писали мои близкие друзья, люди, которым я очень доверяю. Это Юрий Батурин, помощник Бориса Николаевича Ельцина по национальной безопасности, блестящий специалист, человек, который смелый, дважды побывал в космосе, великолепный ученый, организатор. Это Михаил Федотов, мой предшественник в Министерстве печати, профессор, доктор наук, наш потом посол в ЮНЕСКО. Прекрасный закон. Он не нуждается в замене. Попытка была уже в Государственной Думе уйти от него. Может быть, нужно слегка почистить, но в принципе это закон, который гарантирует нам принципиальные понятия свободы. Но я бы хотел, чтобы закрыть тему, связанную с журфаком, на прощание сказать все-таки о том, что вот мы знаем, что Дмитрий Анатольевич через своего пресс-секретаря написал в социальной сети о том, что он готов вернуться на факультет журналистики. Если наш президент действительно хочет сохранить лицо, тем более, что не он виноват в том, что произошло, его подставили и криво поставили в эту ситуацию. Он просто обязан вернуться на журфак и выиграть, сделать все, чтобы выиграть у тех, кто его критикует. Может быть, даже незаслуженно, но он должен это доказать.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с днем рождения.
Спасибо, ваш вопрос.
Вот мой вопрос такой вот к вашим гостям и к вам. В общем, к приходу кого в настоящий момент готовится, в общем-то, делается попытка подготовить почву? Спасибо.
Ну, мы уже говорили, Сергей Яковлев отвечал на этот вопрос, что он не чувствует здесь предвыборного характера. Как, по-вашему, должна ли ваша сегодняшняя публикация, вопрос Сергея Яковлева, вызвать беспокойство в журналистском сообществе? На это ли она была рассчитана?
Вы знаете, мы в основном нас интересовали проблемы в целом сбора информации. И вот та информация, которую мы в своей повседневной жизни все больше и больше вовлекаясь в интернет и будучи завязаны там на мобильную связь, на банкинг электронный и так далее. Вот мне кажется, человека должно беспокоить только одно, что все больше информации его личной может оказаться в том доступе, которого он бы не хотел. Но, опять же, здесь не нужно доходить до паранойи. А что касается, должно ли журналистское сообщество обеспокоиться вот теми какими-то новыми аппаратными способами мониторинга, и нужно ли пытаться достать словарь запрещенных терминов, мне кажется, я уже несколько раз говорил, в первую очередь нужно помнить о том, что в нашей стране нет цензуры, и в своей работе исходить только из этого, потому что это и есть закон. Все остальное, что пытаются делать, значит, это незаконно.
Спасибо, Сергей. Слово Сергею Грызунову.
Ну вот, я услышал термин «журналистское сообщество». Оно сильно изменилось за последние 20 лет. Его иногда в такие вот, ну, в тревожные минуты, в критические, кажется, что его уже, к сожалению, в России уже и не существует. А общество, блогеры или те, кто просто сидит в сети, должны, по-моему, вместе с профессиональными журналистами начать очень серьезное и конструктивное обсуждение с властью о будущем нашей любимой профессии, лучшей профессии в мире – журналистики.
Спасибо. Напомню, что угроза установления цензуры в российском интернете мы обсуждали с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, он находился в нашей студии, Ильей Рассолом, доктором юридических наук, и Сергеем Яковлевым, главным редактором журнала «Коммерсант Деньги». Они были на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Землетрясение в Турции. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Журналист Алексей Ковалев о русских судах в Лондоне.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Норд-Ост. Виновных по-прежнему нет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.